Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
11 часов 6 минут в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94,8. Микрофон Евгения Волгина. Всем доброе утро. Программа «Револьвер». И, как всегда, по пятницам с нами журналист, американист Рафаэль Ардуханян. Рафаэль, доброе утро.
Доброе утро.
Наши координаты 7373948. Телефон СМС плюс 7925888948. Еще у нас есть телеграм для сообщений «Говорит и Москобот», ютуб-канал «Говорит Москва». Мы продолжаем стримы наши, поэтому, пожалуйста, подключайтесь. Канал «Говорит Москва», там уже трансляция началась, можно и посмотреть на нас, и послушать нас, и написать нам по теме обязательно это условие. Я сообщения буду зачитывать, Рафаэль по возможности будет на них отвечать. Вот какая интересная штука. Мы, конечно же, будем сегодня говорить про Афганистан, но хотелось бы для начала о чем поговорить? О перспективах доллара, потому что он, например, сейчас слабеет, ожидая выступления главы ФРС США Джерома Пауэлла на симпозиуме в Джексон-Холле. И, соответственно, многие говорят, что, во-первых, всю неделю на рынке преобладал убежденность, что Пауэлл не станет объявлять сроков сворачивания программы покупки облигаций на 120 миллиардов долларов в месяц, как минимум до сентября 2021 года. А смысл здесь в чем? Что в Соединенных Штатах включили, очень активно включили печатный станок. Это и деньги, которые там 4 триллиона направлены на инфраструктурные проекты, на гуманитарные какие-то проекты внутри страны. Плюс это деньги, которые даются с начала пандемии из-за локдаунов. Поговаривали, что ФРС решит свернуть это, потому что, ну, уже как будто бы невозможно. Все пугают астрономическим государственным долгом, но Соединенные Штаты Америки, в общем-то, продолжают печатать деньги. Многие говорят, что это приведет к какой-то всемирной инфляции, очень тяжелой инфляции. Но в любом случае все сейчас в ожидании находятся. Вот интересно, в самих Штатах оценивают перспективы катастрофические или про катастрофу, значит, говорим, например, только мы? И ожидаем ее какой-то катастрофы.
Да, ну, вы знаете, есть вещи, в которые трудно поверить, есть вещи, в которые не хотят верить. Это иногда бывают такие события, когда, ну, вот мы не хотим во что-то. Вот мне кажется, Америка, я, конечно, сейчас говорю о политическом руководстве, они сейчас, по-моему, в такой ситуации, когда они просто не хотят верить вот в то, что происходит. Им говорится со всех сторон по поводу печатного станка, по поводу затрат, которые даже Америка не может себе уже позволить. Я думаю, что ситуация в Афганистане, она сейчас высветила еще один аспект. Все ожидают сейчас в той или иной форме какое-то продолжение военной кампании, потому что вот республиканцы уже призывают, чтобы Байден ответил ударом и даже войска дополнительно ввел. Угу. Это еще, естественно, давайте уберем военную составляющую.
Это еще деньги,
понятно. Это деньги еще, понимаете? И вот сейчас вот люди боятся одного, что Америка закусит у дела, как это у нее неоднократно было, как это было в 2001 году, в принципе, понимаете? Угу. После теракта. Вот. И, наверное, все, что сейчас произойдет, помимо политической катастрофы, помимо экономической, военной, может быть, уже, как мы видим, оказывается, американцы тоже от этого не застрахованы. Но что самое страшное, весь мир ожидает и финансовой катастрофы. И тогда, учитывая статус доллара, это, конечно, пострадает абсолютно все. Поэтому весь мир сейчас немножко затих и просто, знаете, так сказать...
В ожидании.
В ожидании, да.
Но многие, правда, говорят, что, во-первых, выступление Джерома Пауэлла пройдет в 17:00 по московскому времени. Mm-hmm. Это важно. И до этого момента любые движения рынка будут восприниматься как ложные. Но то есть там спекулянты, конечно же, активизируются каким-то образом. Многие говорят, что лучше, в принципе, внимания не обращать и после выступления главы ФРС концентрироваться на каких-то технических ориентирах. А это дневной торговый диапазон на сегодня, по крайней мере, 73.70-74.60 за доллар США. А выйти за его границу удастся или не удастся, не очень понятно, потому что после серии выступлений представителей ФРС в более таком, как говорят, ястребином и агрессивном стиле, уверенность в мягкости главы ФРС значительно снизилась. Но мы, правда, не очень понятно, а что должно сейчас поменяться, потому что мы помним при Трампе, какие были... значит, у Трампа и главы ФРС отношения, вот, их фактически не было, один другого обвиняли, mm-hmm. что они что-то не то делали с американской экономикой. В данном случае, будет ли что-то и будет ли условный такой наезд ФРС США на политику Джозефа Байдена, вот это любопытная история, потому что сейчас, с одной стороны, на него ополчились некоторые конгрессмены, требуют практически импичмента. Другие говорят, что хорошо, не импичмент, но, по крайней мере, давайте акт возмездия какой-то. Не знаю, многие сравнивают теперь гипотетически, что американцы должны поступить так, как они поступили в Сайгоне, сбросив там тысячи и тысячи бомб на Сайгон. Но, опять же, напоминаем, что сейчас не 70-е годы, сейчас все-таки 21-й. И дилемма у руководства Соединенных Штатов Америки очень серьезная. А вопрос, как в самих Штатах. Вот есть ощущение, что просчитывают что? Потому что крики со всех сторон – это самое простое. Но по факту, что могут Штаты предпринять, особенно после вчерашнего, когда погибли почти 100 человек, да, из них 13 пехотинцев,
да, значит, морских. Здесь, понимаете, здесь ситуация такая, здесь просчитывать, как ни странно, ну, это уже дело такое, знаете, не нужно, не то, что неблагодарно, а не нужно. Любой ход Америки сейчас, это так называемый цуцванг, шахматисты знают, любой, да, ход ведет к мату. Вот в данной ситуации любой, если Америка ответит на это, соответственно, то это будет неверный ход. Если Америка не ответит, значит, это тоже будет неверный ход. Поэтому в этой ситуации говорить сейчас, и тот, и другой, кстати, и тот, и другой шаг, он будет затратен финансово. Мы от этого никуда не уйдем, и Америка от этого никуда не уйдет. Угу. Поэтому в данной ситуации, почему я вот говорю, что сейчас... Мы, кстати, с вами знаем сейчас, что очень многие неожиданные страны предприняли очень неожиданные ходы. Я сейчас ссылаюсь на события в Саудовской Аравии, когда Саудовская Аравия подписала с нами военный договор. Вот многие сейчас страны, союзники так называемые Америки, они сейчас просто стараются держаться от Америки подальше. Америка становится токсичной политической силой. Вот в чем ее проблема. И проблема здесь не в том, что она действует там, допустим, неверно или верно. Это можно по-разному оценивать. Дело в том, что Америка становится непредсказуемой. И в очень большой степени вот ваш вопрос, Евгения, по поводу того, что же они будут делать, как они будут делать, да, это действительно, он повисает в воздухе, потому что мы не знаем, как это будет. Это настолько сейчас субъективно, это настолько сейчас зависит от ситуации внутри Соединенных Штатов Америки, это настолько зависит сейчас о том, как республиканцы будут вести себя в отношении демократов, каким образом будет вести себя улица, вот этот БЛМ, который в ближайшее время хотят прекратить их спонсировать деньгами. Мы не знаем, как они себя поведут. Мы не знаем, как поведет себя так называемое молчаливое большинство по поводу такого унижения в Афганистане. Очень много факторов сейчас, вот буквально по часам, по дням, они будут играть существенную роль в том, каким образом Америка будет выходить из этой ситуации, в которую она себя сама и загнала.
Да, но здесь очень важно отметить все-таки, что это за контракт был, и уже пресса тоже на это реагирует. Министр обороны Саудовской Аравии Халид Ибн Салман объявил о соглашении у себя в Твиттере, написал, заявив, что оно может поможет развитию военного сотрудничество между двумя странами. Условия сделки не уточняются, но какие входные данные есть у нас, да? Россия, во-первых, второй в мире экспортер оружия после Соединенных Штатов. Саудовская Аравия главный покупатель, в принципе, в мире оружия. Это называется пакт о военном сотрудничестве. Условия сделки не разглашаются, поэтому мы не знаем, что это. Это там стрелковое оружие, это военная авиация, это какие-то установки. Мы этого не знаем. Но сам факт, что уже наличие этого соглашения как будто бы дает понять, что конфигурация меняется.
Абсолютно. И здесь для нас во всей этой сделке, безусловно, ну как, неважно, это для нас, может быть, она несущественна, но политическая составляющая этого пакта, она, безусловно, беспрецедентна. Потому что давайте мы запомним, что у нас Саудовская Аравия вообще, даже дипломатических отношений, во все времена они были на таком мизерном, на таком низком уровне, даже там говорить не приходится. Товарооборот был и остается, в принципе, нулевой. Но вот это соглашение, вот подобное соглашение, это, безусловно, открытие самого важного. Политических, скажем так, ворот. Я просто знаю немножко инсайдерскую информацию. Я хочу сказать, что здесь очень большую роль сыграли, скажем так, лидеры наших республик, которые, наших мусульманских республик, которые входят в состав России, и за счет личных связей эти люди способствовали налаживанию отношений с саудитами. Поэтому я просто хочу сказать, что еще раз хочу подчеркнуть, мне очень нравится вот подобная разветвленная профессиональная работа ведомства Лаврова. И Шойгу, конечно. Это очень хороший показатель. Это особенно наглядно в сфере вот тех неудач дипломатических, которые мы видим со стороны Объединенного Запада. Это не только Америка и всех остальных. Я искренне хочу надеяться, что именно вот в этом тренде будет развиваться наша военная, так сказать, деятельность и дипломатическая деятельность.
Авдей говорит, а я надеюсь, что Байден не пойдет по пути на поводу военного лобби.
Дело в том, что мы уже неоднократно говорили, тут мнение Байдена, оно, что называется, 16-е, здесь никто особо... Здесь никто не будет его спрашивать, здесь вопрос стоит не в этом.
Ну как, а подождите, отдавать приказ о том, чтобы начать или входить, или не входить, или уводить, а бомбить или не бомбить, все равно отдает президент.
Нет, давайте так, должен давать президент. должен отдавать президент в этой ситуации, да? Значит, вопрос стоит в том, что сейчас на кону стоит вообще либеральный проект Америки. В данный момент. С Байденом, он связан с Байденом. Байден является таким, знаете, своеобразным. Вообще у него неблагодарная роль. Он такой мальчик для битья. Я хочу напомнить, кстати, Байден особо и не стремился становиться президентом. Но его выдвинули для того, чтобы провести вот эту, так, вот эту либеральную рокировку, да. И идею, так сказать, чтобы ее довести до конца, то, что начал в свое время Обама. С своими новыми, как и законодательными актами, угу. Там по поводу однополых браков и всего остального. В данной ситуации сейчас вот этот проект либеральный, он находится под угрозой. Если будет выгодно сменить Байдена в какой-то момент, они это сделают. Если не будет выгодно, они это, соответственно, делать не будут. И вот в зависимости от того, как будет складываться ситуация, тогда и Байден будет принимать вот такие решения. Если он захочет похоронить полностью проект, если политическая элита Америки сейчас договорилась до того, что надо уже убирать вот эту левацкую такую, они даже называют, знаете, как вот марксистскую часть вот демократической партии, значит, тогда будет отдан приказ о вводе войск. Потому что это окончательно похоронит это правительство уже.
Просто очень странная история.
Как, извините, как в свое время похоронило Линдона Джонсона правительство, как в свое время похоронило правительство Никсона.
Гипотетически просто сейчас понятно, что, во-первых, Соединенные Штаты – это страна, которая заявляла, что у нас всегда будут акты возмездия против тех, кто убивает наших граждан за границей, а тут 13 морских пехотинцев, то есть 13 человек из элитного подразделения, естественно. Но, с другой стороны, войска убрали, оттуда вывели. А вот как это будет сейчас как будут обстоять дела в связи с обоснованием необходимости опять направления туда что? Контингентов целых? Или все-таки речь может идти о каких-то операциях, с воздуха фактически?
Вы знаете, бомбежки как таковые, это для американцев не нужно какого-то, знаете, особого повода. Они это делают по поводу и без повода. Мы с вами помним, причем это независимо от администрации. Дональд Трамп это делал, Обама это делал Байден, это все будет проходить. Вопрос это о том, будут ли они вводить войска. Чьи они будут туда войска вводить? Как на это посмотрят их союзники? Вот это, кстати,
где будут
тоже
аэродром подскока, это тоже интересный момент. Да.
Потому что у них же там фактически сейчас уже ничего не осталось. Пакистан отказывается сотрудничать. Значит, Катар, это вот Бруней, это где-то там, но это далеко. Откровенно,
это,
да.
Это Ближний Восток,
Израиль,
это
безусловно, не будет в это вмешиваться 100%, у него своих дел там хватает. Поэтому в данной ситуации у них нет никаких, что называется, мяса, у них нет никакой, так сказать, базы для этого, это первое. И второе, я еще раз хочу повторить, здесь, мы всегда с вами говорили, внешнеполитическая деятельность Америки всегда, за последние 50 лет, всегда обуславлена внутриполитическим состоянием. Вот сейчас наступает определенный такой, знаете, реванш республиканцев. Поэтому для Байдена сейчас, как ни странно, фронт пролегает не в Афганистане. И он готов, может быть, и забыть про этих 13 бедных, так сказать, ребят, там, которые погибли. Фронт для него сейчас в Вашингтоне. Он сейчас будет стоять на страже вот этой неолиберальной идеи, для чего его и поставили, собственно говоря, туда. И вот сейчас там будет идти битва. И в зависимости от того, что решится в Вашингтоне, угу. Мы увидим с вами результаты уже и в Афганистане, и на Украине, и в Закавказье, и в Европе, и повсеместно.
А не кажется ли вам, что вот та ситуация, которую мы сейчас наблюдаем, я как раз против того, чтобы злорадствовать над неудачами Соединенных Штатов,
спасибо.
Потому что это в любом случае, вы видели много выступлений таких, что мы предупреждали, а вот видите, как это было, и так далее. Кто-то ручки потерял. Потерял. Вот, дело не в этом. А дело в том, что, по сути, вот этот цугцванг, он, скорее всего, угрожал и Обаме, и Трампу, и у Байдена это свершилось. Потому что вот такой исход, как представляется уже сейчас, он был предопределен. Что именно так будет, что именно потом появится, правда, это ответственность на себя там берут представители запрещенного ИГИЛа, вот, а талибы как раз тоже запрещенные, но они предупреждали, что вот у нас есть информация, что будут какие-то теракты, и, соответственно, это бы, скорее всего, тоже произошло.
Вы знаете, нет, я не согласен, Женя, с определением того, что это предопределено, это не было предопределено. Понимаете, что? Ведь это же уже традиция такая. Вспомните, допустим, бостонский марафон, террористический акт.
Да.
Мы предупреждали, мы говорили им, не послушали, получили. Почему? Да потому что это Россия, говорит. Талибаны предупреждали, а кто такие талибаны? Они, по сути, даже не вникали в информацию.
Вы думаете? Несмотря... А может, они не могли
нет,
ничего сделать?
Нет, нет, нет. Да как они не могли ничего делать? Ну что, они не могли, допустим, обговорить там другие сроки? Не могли там, допустим, хотя вот как сейчас они говорят, надо с талибанами договариваться? Да могли они все это сделать? Нет. Угу. Вопрос здесь в другом стоит. Дело в том, что помимо того, что это некомпетентно, помимо того, что все, что сейчас происходит, это уже, как говорится, не контролируется ни в коей степени.
Ну, это хаос, да.
Да, это уже, собственно говоря, вот такой хаос, и, так сказать, решить что-то здесь практически невозможно. Но была возможность, ведь еще в Сирии мы говорили, давайте объединимся, чтобы с Даешем бороться. Ведь это же сейчас запрещено, да. С ИГИЛом, и с Аль-Каидой, которые там... Мы же предлагали, мы же 100 раз об этом говорили. Что мы получили? Мы получили эти неуклюжие томагавки от Трампа, который, так сказать, стал... Ну, они с Асадом, видите ли, дрались, боролись. Понимаете, в чем дело? Но ведь это же абсолютно... Опять, Женя, возвращаемся к тому постулату. Каждый раз я говорю, некомпетентность, отсутствие лидерства. И я каждый раз, вот я сейчас говорю это, и я себя сейчас, как говорится, знаете, вот останавливаю. Ну что ты так, вот, вот прямо такой вот умный, а вот там что, дураки одни сидели. Но это было же абсолютно ясно и понятно. Ведь на любом уровне говорили, международный терроризм – это международная проблема, ее надо решать совместно. Нет, только не с Россией, нет, только не с этим. И вот, пожалуйста, вот результат. Как вы думаете, если бы мы объединили усилия, и если бы мы смогли бы, так сказать, выступить общим фронтом против Аль-Каиды и против Даиша запрещенного, неужели бы тогда бы мы не смогли бы добиться успеха? Но посмотрите 2001 год, вспомните Северный Альянс, вспомните нашу, так сказать, базу Ульяновской, которую мы предоставили. Да мы за несколько недель навели порядок тогда в Афганистане. Наши войска контролировали Северный Альянс, мы контролировали...
А потом американцы сказали, мы сами.
А потом американцы сказали, все, хватит, до свидания, все свободны. И вот, пожалуйста, 20 лет позора и смерти.
А кто-то из слушателей писал, а что Байден говорил по поводу вчерашней атаки? Сейчас я найду. Так, президент Байден заявил, что убит горем из-за насилия, поклялся принять меры в ответ на совершенный
теракт. Да, что они ответят, что мы их найдем.
Мы вас разыщем, да, и заставим заплатить. Вот что было.
Вы знаете, я присутствовал тогда вот на 9-11, когда 20 лет назад скоро будет, я как раз тогда был в Нью-Йорке, я прекрасно помню, мы тогда, вот это, Джордж Буш-младший тогда пришел.
Так.
Он тогда пришел, и он сказал те же самые слова. Он сказал, что я обязательно покажу тем людям, которые это сделали, вы все увидите, что я сейчас, что я сделаю, и не только вы, но и они увидят, что я сейчас предприму. Вот это вот уже 20 лет вот это все идет. Разбомбили всех и вся вокруг, вообще, так сказать, зачистили Ближний Восток, и Асад уже, и в Египте пал режим, и в Ливии уже достали, Ирак расколошматили, Иран там уже это, но только не те люди, которые являлись, вот, которые были, собственно говоря, и причиной всего этого.
Но это же были, это же тоже был проект. Ну, вспомните Бен Ладена, понимаете, и взаимодействие с Бен Ладеном.
Вы знаете, вот один литературный персонаж говорил, я тоже был мистиком-одиночкой, но не окружал свою деятельность звоном астральных колокольчиков. Вот то, что сейчас делает Байден, тогда, ребят, вы либо закроете свой рот, либо действуйте тогда. Понимаете?
А непонятно нельзя. Сейчас, вы же сами сказали, что цук-цванг. Все, непонятно, как действовать.
Да, но это наша оценка. Но это я могу, мы можем об этом говорить здесь. Но это, вот если есть осознание вот этого цуцванга среди вот политиков, то, простите, тогда либо надо уходить в отставку, либо пулю в лоб себе пускать.
Нет, подождите, уходить в отставку, что это решит?
А?
Что придет другой человек и скажет, извините, у меня не получилось, я пошел. Нет, все равно, вот войск. Рискует для штатов, для политиков обернуться опять кризисом власти, потому что внутри штатов все очень реально ждали, что прекратится эта военная кампания, и люди, солдаты там перестанут гибнуть. С другой стороны, другая часть общества ждет, товарищи, там умирают морские пехотинцы наши, и это так позорное бегство из Афганистана накануне, годовщины терактов в Нью-Йорке. И непонятно, что делать, вот правда.
Потому что вы совершенно правильно говорите, Женя, что кто бы сейчас ни пришел, вот в этой ситуации, это все равно будет цуцванг. Но Америка сейчас ждет другого лидера. Америка ждет, извините, я опять возвращаюсь, к Франклину Делано Рузвельту. Это тот человек, который понял, что бороться с общим злом надо совместно. Вот когда в Америке придет лидер, который поймет, что да, действительно времена изменились, да, действительно появились новые силы, это Китай и Россия, да, мы должны взаимодействовать для борьбы с общим злом. Вот когда этот человек вот точно так же соберется и
сделает... Я понимаю.
Вот если... Но это же, понимаете, это же настолько все далеко сейчас от американского политического истеблишмента и менталитета их, что даже говорить об этом не приходится.
Куда все это? Политики поменялись. Помните, мы с вами говорили, дипломатия помельчала.
Последний вот в 45-м году умер. Последний раз подобные действия были, это со стороны Кеннеди во время Карибского кризиса, это тоже порядка вот 50 лет, там, да, 60 лет почти тому назад, когда здравый смысл просто... Мы сейчас говорим не о какой-то ювелирной, знаете, политической работе.
Ну да.
Мы говорим о элементарном здравом смысле. Перед нами лежит камень. Камень этот весит 100 килограмм. Мы его одни... Я не могу его поднять один. Я вижу, что есть, значит, 2-3 человека, которые могут мне это помочь.
Так.
Я предлагаю им плата за, вот, за этот, так сказать, перенос. И я готов поделиться с вами. Помогите, потому что мы должны этот камень сдвинуть.
Авдей говорит, за республиканцами это военное лобби, поэтому они критикуют, подталкивают Байдена к войне. Ну, то есть, понятно, патронный заводик должен работать. Михаил говорит, а вам не кажется, что США ждет лидера-социалиста?
Так он уже есть у них. Вот он, Байден, пожалуйста, кушайте. Вот
он социалист?
Да еще какой. По крайней мере, он разрабатывает именно социалистическую повестку и никуда не может от нее уйти. На него давят со всех сторон, начиная от Алессандры Кортес, кончая, так сказать, Black Lives Matter и остальными, так сказать, деятелями. И поэтому в данной ситуации это как раз и есть. Я хочу сказать, что сейчас вот мой знакомый, Марк Левин такой, есть очень хороший обозреватель, журналист. Он такой антироссийский настроенный, никаких иллюзий нет. Но он сейчас выпустил книгу, называется «Марксизм в Соединенных Штатах Америки». Марксизм, он уже вот так вот это называет. Он совершенно конкретно доказывает на факт, я с ним не согласен по многим моментам, но он говорит о том, что сейчас элементы большевизма вот в этом неолиберальной повестке, они присутствуют.
Это давно пишут.
Да, но вы вспомните, когда я еще говорил о том, что американцы используют риторику Троцкого. Кто не с нами, тот против нас, там, и так далее. Вот это. Вот она.
Просто потому, что, возможно, вы писали просто книгу под псевдонимом.
Я думаю, что он написал ее после встречи со мной, под впечатлением.
Так, у нас были факты сотрудничества во времена Трампа, Виталий вспоминает, когда к нам пришли от них сведения, от их разведки, каких-то
бармалеев. Совершенно верно.
В Петербурге, да, это было.
Да, это беспрецедентно, и я говорю, это надо всегда говорить и помнить об этом. Это просто было торжество профессионализма. Вот это я просто, я не знаю, ну почему нельзя точно так же вот сотрудничать и в дальнейшем? Ведь мы могли бы и в Афганистане сотрудничать. Почему?
Ну, я думаю, что очень много, конечно, связей. Во-вторых, если вспомнить, как организовывались и как использовались все-таки группировки ныне, называющие уже по решению Совета Безопасности ООН террористическими, а как изначально они, кто их вскармливал, кто им давал деньги, кто их использовал в своих делах. А потом, когда они поднялись, они стали вести абсолютно свою деструктивную политику, в том числе и против тех, кто, соответственно, им когда-то дал помощи. Конечно. И поэтому сейчас очень сложно понять. Настолько тесные, скорее всего, связи, настолько все плотно переплетено, что уже не очень понятно, с какого конца подступиться.
Женя, вы знаете, я не удивлюсь, вот после определенных экспертиз, я не удивлюсь, что состав взрывчатки, которым взорвали сейчас, в том числе и американцев, он будет иметь американское происхождение. Или, скажем так, натовское происхождение. Я уже не говорю обо всем другом оружии.
Но оружия так много в мире, что это даже не факт, что его кто-то поставлял напрямую, а просто, ну, складов-то сколько.
Вы понимаете, в чем дело? Это все равно не имеет... Это, когда вы поставляете там таким, знаете, непонятным одиозным группировкам, вы должны всегда предполагать, что это перейдет, что это перейдет в те руки. Это же не, так сказать, знаете, это не бином Ньютона. Это элементарно, это азы, так сказать, любого политтехнологического процесса. И когда люди говорят, что мы не знали, но это детский сад.
Нашим политиканам Антон говорит, не выгоден вывод американских военных из Афганистана. Вот и запели о совместных действиях. Нет, подождите, про совместные действия, как вы говорите, пели. Еще начиная с 2000-х, с нулевых.
Что пели, а у нас и были совместные действия.
А потом что-то пошло не
да,
так.
Да, пока кто-то решил, что он справится сам.
Виталий говорит, можно послать американских ЧВК скрытно, тихо, и можно так не афишировать. А я думаю, что там сети настолько прочные, что уже одним только ЧВК, или, вы понимаете, всю регулярную армию переводить в состав ЧВК
эти ЧВК там будут уничтожены в течение нескольких дней.
Программа «Револьвер», сейчас новости. У нас Рафаэль Ардуханян, журналист-американист, стрим в YouTube продолжается. Продолжается канал «Говорит Москва». Послушаем информационный выпуск, потом вернемся к вашим вопросам.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
11.36, столица, программа «Револьвер», у микрофона Евгения Волгина. Всем еще раз доброе утро. С нами журналист-американист Рафаэль Ардуханян. Продолжаем. Стрим в Ютубе тоже продолжается. Канал «Говорит Москва». Так, несколько сообщений от наших слушателей. Про ЧВК читали, про социалиста тоже читали. Зачем саудитам столько оружия, они с кем-то воюют, или по принципу оружия много не бывает, говорит Смит. Но, во-первых, это крупнейшая региональная держава все-таки Ближнего Востока. А с учетом того, какие отношения внутри региона между странами, поэтому, естественно, чем больше у тебя оружия, тем больше ты демонстрируешь собственную силу. Поэтому это совершенно очевидно. Тем более, что вложение в оружие считается, ну, для многих стран довольно выгодным, оправданным, что называется. Поэтому, да, действительно, оружия много не бывает.
Ну, помимо всего прочего, это самая богатая страна. Ближнего И, соответственно, Востока, как самая да. богатая страна, она является объектом очень многих, как говорится, таких желаний, скажем, со стороны их соседей. Вспомним хотя бы йеменскую компанию, вспомним взаимоотношения с Ираном, это уже там другие,
конечно,
как говорится.
Конечно.
Поэтому, конечно же, Саудовская Аравия, она сейчас в таком достаточно уязвимом положении, тем более, что боеспособность ее армии, как и вот в сфере событий в Йемене, она была, как говорится, не подтверждена.
Я предлагаю несколько вопросов от наших слушателей принять, потому что звонков Давайте, много. Конечно. Здравствуйте, слушаем вас.
Добрый день. Это БЛМ-то социалисты. Мне просто интересно. А марксистами и большевиками американцы, по-моему, называют всех, кто хочет там как-то поделить имущество и решительные меры.
Это они называли, когда был Советский Союз,
Я хочу вам как раз... Вы совершенно правильно дали определение, и это достаточно экстримно, да, вот такое большевистское. Но именно этим сейчас и занимается БЛМ на улицах. Они хотят отобрать у белых и поделить это все. Отсюда слово «репарации», отсюда, так сказать, забирание абсолютно всего в магазинах без оплаты. Ну и там дальше по списку.
7373948, Сергей Алексеевич, здравствуйте.
Добрый день.
Да.
Добрый день.
Вот, несмотря на то, что Америка исторически часто выходила из кризисов за счет военных кампаний, ну и население под там в условиях мощной пропаганды всегда это воспринимало как данность или даже норму, то вот выход сейчас, скажем, за счет там, скажем, военных ударов, ну и из воздуха там по ИГИЛу, по-моему, резко усугубит положение Америки. Ну вот односторонний реванш республиканцев с использованием вот этого афганского бегства, а также других там провалов администрации там за 7 месяцев, там инфляция, ковид, там миграционный кризис у них, мне кажется, тоже как-то особенно не поможет вот выходу из многопланового кризиса, в котором оказались США. А вот Рафаэль, а возможно ли объединение республиканцев и демократов в этой сложной ситуации в кулуарах, о совместных действиях по выходу из такого кризиса? И, скажем, они же могут спокойно внутри там договориться уйти Байдена с поста президента и заменить его политиком другого масштаба. Но, разумеется, только не
Гарри. Спасибо, Сергей Алексеевич.
Да, да, Сергей Алексеевич, вы совершенно справедливо говорите по поводу того, что сейчас уже Америка подходит к такому рубежу, к черте, когда нужно сделать определенный выбор. И то, о чем вы сказали, это объединение на политической, допустим, или экзистенциальной основе республиканцев и демократов, к глубокому сожалению, с моей точки зрения, возможно, только в случае начала полномасштабной войны со стороны Соединенных Штатов Америки. И это моя самая большая сейчас печаль и забота, потому что мне кажется, что, учитывая финансовое состояние, учитывая политическую составляющую, выходом из этой ситуации может быть именно война. И вы совершенно справедливо сказали, к глубокому сожалению, этот способ уже был неоднократно опробован Соединенными Штатами Америки. Потому что именно Вторая мировая война и вход Америки во Вторую мировую войну, это был выход из Великой депрессии 29-33 годов прошлого столетия.
А, так, Рафаэль, вас раскрыли опять.
Что я? Какой я? Кем? Что? Я был занят. Нет, я был в библиотеке, меня не было. У меня алиби, у меня свидетели.
Рафаэль славит США, видимо, старается, чтобы ему путь в Штаты не закрыли.
Чтобы путь в Штаты открыли. Вы знаете,
не закрыли.
А, не закрыли.
Не закрыли.
Не закрыли.
А вы сами оттуда уехали, это подозрительно.
Да, не говорите.
Как и у меня.
Я уже не знаю, что мне нужно будет сделать. Вы знаете, я обещаю, что всем своим, как говорится, творчеством, журналистским буду доказывать все-таки свою, знаете, что? Такую, да, что я однолюб все-таки. И не только в отношении, да. Так что
Но в меню-то можно посмотреть.
Но в меню-то можно посмотреть, конечно. Значит, я хочу, знаете, если серьезно, Женя, мы с вами говорим по поводу... У меня очень очень теплые воспоминания об Америке. Огромная часть жизни прошла там. Я люблю эту страну, люблю людей, много друзей. Мы сейчас говорим об истеблишменте, мы говорим о руководстве Америки. Поэтому весь мой, так сказать, всю мою патетику, весь мой гнев, пожалуйста, воспринимайте правильно. Это не имеет отношения...
Нет, как раз, вам претензии, что вы славите Соединенные Штаты Америки. Товарищи, послушайте, очень странная логика. Да? Я не вижу, в чем вы славите, потому что, послушайте, вот средств массовой информации в России, слава богу, много. Вот, во многих средствах массовой информации Соединенные Штаты Америки исключительно чехвостят, больше ничего с ними не делают, вообще. Значит, по любому поводу. А мы пытаемся, в чем принцип нашей программы, чтобы вы понимали, чем наша программа, «Револьвер», отличается от всех остальных программ в российском радио, телеэфире. Мы препарируем события, понимаете, как в лаборатории сидим. Поэтому кому-то может показаться, если мы не говорим, что проклятые американцы, понимаете, ошибочно с вашей стороны предполагать, что мы тем самым славим Соединенные Штаты Америки и очень просим здание на Новинском бульваре, дайте грин-карту, Христа ради, пожалуйста.
Я просто хочу сказать, что я свою грин-карту давным-давно сдал, я являюсь гражданином единственной страны Российской Федерации, где я родился, где я получил образование и где я очень надеюсь сгодился. Поэтому эту тему не муссируйте. Всегда с удовольствием еду, если есть возможность, в Америку, навещаю там, посещаю места боевой славы своей молодости, вот, но не более того.
7373948, телефон прямого эфира, 7373948. Есть еще несколько тем, которые связаны со Штатами. Прежде всего, несколько сообщений сейчас с ленты зачитаю. Давай. Так, президент ФРГ направил собрать Байдена в связи с гибелью солдат США в Кабуле. А еще Киев обсуждает США увеличение числа американцев советников в обороне. Ой, так это другое. Британские войска эвакуируют только те, кто уже сейчас в аэропорту Кабула.
Кстати, по-британски.
Давайте по Британии.
Беспрецедентный случай, значит, я не знаю, эта новость, она уже идет, вот, как говорится, по медийным нашим каналам. Значит, дело в том, что наши великие деятели в британском посольстве...
Их.
Но я говорю наши, это как наши клиенты, да, это вот те лягушечки, которые мы с вами препарируем, да, вот, они у нас отличились, а именно, оставили списки тех людей, которые сотрудничали с Великобританией, афганцев, да, в посольстве, которые сейчас успешно захвачены талибанами, контролируются, насколько я знаю, и эти списки уже попали в руки талибана. Ну, а теперь, уважаемые радиослушатели, подумайте, что ожидает этих людей.
Да, посольство Британии оставило талибам данные своих афганских
помощников. Вообще, это беспрецедентно, это я просто не знаю, это уже ни в какие просто ворота
не лезет. Ну, а по идее существуют правила такие, уходишь, уничтожаешь Рёдер все, да?
Да нет, ну это, я не знаю, это даже, это не обсуждается, это просто не обсуждается даже. Ну, это я, даже в труднейшие времена, в 80-е, 90-е годы, когда наша агентура была под колоссальным давлением, вот, очень много всего было. И то мы тогда при нашем раздрае, вот когда Ельцин с Горбачевым лаялись, так сказать, друг на друга, и то тогда мы сумели сохранить вот эту всю структуру. А это вот с какой стати? Почему они остались? У них что, не было одного часа, чтобы, я не знаю, эту кипу документов сжечь или диски эти уничтожить? В чем была проблема? Серной кислоты не было у них там банки.
Уларбек говорит, откуда такая информация? Это корреспондент The Times с места событий
заявляет. Это да, мы ссылаемся. Значит, Жень, я хочу, чтобы
принципиально... Это не российская пропаганда, товарищи, да.
Значит, уважаемые радиослушатели, да, мы используем, и я использую информацию, которую мы вам даем, исключительно из первоисточников. У нас очень мало ссылок там на русском языке. Я все это беру из тех источников, которые даже наши именитые, так сказать, политологи, до них не доходят руки, используя свое знание языка. Поэтому, пожалуйста, если мы здесь с вами говорим, то это уже точно. Мы иногда шутим, правда, с Евгением. Вот.
О чем? Ну, шутим, да.
А помните, да, мы с вами там последний раз там что-то мы говорили. Там
мы фейк-ньюс развенчивали, кстати.
Фейк-ньюс, который... Да мы и говорим об этом, что это вот в этой категории. А то, что мы говорим, это подтверждается первоисточниками.
Кстати, вот что еще. Мы тогда с вами развенчивали фейк-ньюс, связанный с тем, что женщина-афроамериканка якобы подала в суд на своего бывшего возлюбленного, который в итоге женился на белой, а не на ней. Но это действительно был фейк. Поэтому в течение всего эфира мы напоминали, что это фейк, хотя в Фейсбуке было очень много этой информации. Кстати, интересно, почему администрация Фейсбука не пометила эту новость как фейк-ньюс. Вот это любопытная история. Но то, что не фейк, а выглядело, правда, как фейк, на самом деле. Так это вот... же про Нирвану, про альбом. Я просто немножечко хотела в нашем эфире. Когда мальчик, помните этот альбом Нирваны, знаменитый, где младенец в воде, и рядом с ним купюра плавает.
Да.
Мальчик вырос, теперь требует денег с... продюсеров, с Кортни Лав, в том числе вдовой Курта Кобейна.
Да, с дочерью, сейчас дочь является правообладателем. Да.
В общем, денег, потому что, с одной стороны, он считает, что это порнография, а с другой стороны, видимо, $200 было мало родителям, а ему вообще ничего не досталось за эту фотографию. Это все-таки прецедент, вот с вашей точки зрения, или это укладывается новую
этику? Нет, это все укладывается, причем более того, это тоже не что-то такое, знаете, новое. Я просто вот хочу по поводу подобных, даже вот те фейки, которые мы здесь озвучиваем, мы их преподаем, и мы вам показываем просто. Это та самая вот сказка-ложь, да в ней намек.
Нет, мы и говорим про фейки,
да,
что это
нет,
фейки.
Я вот говорю о том, что ведь даже фейк, который появляется, и который мы говорим, он обозначает тенденцию. Для нас это важно. И мы это говорим не как о факте, а как о тенденции какой-то, чтобы мы с вами посмотрели. Потому что, к глубокому сожалению, какой бы фейк, а какую бы сказку мы сейчас себе не предположили бы вообще, в Америке сейчас это вот так получается, она реализуется, вы поймите. Ну, я говорю, что вот 15 лет назад разговор о том, что узаконят однополые браки, хохотали все, и Голливуд на эту тему шутил, там, я не знаю, это вот эти Допфайр эти выходили, все смеялись и все думали, что это, ну, это не про нас, это все такое маргинально. Да вот, пожалуйста, все случилось, все свершилось. Все, как говорится, уже есть. И дальше это будет только по возрастающей.
7373948, телефон прямого эфира. Авдий говорит, чуть больше 100 лет назад при Горчакове США и Россия были против Британии, той же Крымской войне или в гражданской войне, поддерживая северян. Может такое быть, что Россия и США будут опять вместе? Ни в коем случае против кого-то, а как партнеры, говорит Авдий. Послушайте, ну у нас экономические, по крайней мере, отношения какие-то, несмотря на санкции, у нас все равно сохраняются. Мы им гоним нефть, мы им продаем...
Мороженое.
Там мало мороженого. Мороженое. Мы им продаем двигатели ракетные. Вот.
Двигатели ерунда, мороженое.
Ну хорошо, если серьезно, про что может произойти?
Ничего не может произойти, к глубокому сожалению, потому что я еще раз хочу... Значит, есть одна проблема. Есть очень много нюансов, которые можно решить. Но есть одна проблема, которую американцы не могут признать, но не в состоянии они это сделать.
Так.
Появился новый игрок на мировой арене.
Китай
и мы. Двое одновременно появились. Надо это признать. Они с Китаем, кстати, как ни странно, сейчас более-менее уже начинают считаться, потому что экономика, это для них понятно. Они не понимают только, что сейчас вот происходит, какую роль играет Россия. Они себя убаюкивают и говорят, да нет, Россия ничего не решает. Россия бензоколонка. Россия, так сказать, там верхняя вольта с ракетами и так далее. Потом они тыкаются в Сирии, и они видят, что там Россия. Они пытаются влезть в Венесуэлу, они видят, что там Россия. Они пытаются в Ливию, они видят там Россия. Они пытаются устроить провокацию на Украине, здесь опять Россия. Афганистан, Россия. И вот это вот постоянное их тыканье, они никак не... Вот сколько шишек они должны набить себе, чтобы наконец понять, ребята, ну давайте жить дружно. Нам не нужны, как Путин 100 раз говорил, нам не нужны ваши саванны, там, прерии, там, эти, знаете, да, пустыни, да. Нам наша тундра и наша тайга, вот это мы ее никому не отдадим. Просто с этим надо считаться, вот и все.
7373948, телефон прямого эфира. А тема есть еще одна. Я когда почитала первоисточник в английском языке, и мне даже сначала показалось, что здесь пропущен страдательный залог. Но оказывается, если переводить, все равно. Раскрыта личность человека, который стрелял вот в ту самую Эшли Бабит во время попытки демонстрантов пройти в Капитолий.
Запомните, Майкл Бёрд, его лейтенант.
Причем, что он как будто бы он сам раскрыл свою личность с учетом того, что вот я читаю.
Нет, это, кстати, тот самый случай, когда Благосфера его вычислила, иначе бы его бы не раскрыли. Ага. Его перевели из другого, вообще в другой штат, и пытались его закамуфлировать. Потом, значит, получилось так, что раскрыли его, вычислили там по его родственникам, по сетям, кто-то там каким-то образом, я уж не знаю, как там получилось, потому что сотрудники там, его коллеги тоже, они говорили, которые были не согласны.
Так.
Это человек-убийца, человек, который убил американку, и ему за это ничего абсолютно нет. Посмотрите, какой ажиотаж был, когда убили этого, значит, Джорджа, как его, я уже его фамилию-то забыл.
Флойда.
Флойда. Да, это, как говорится, по золотой гроб, крещат именем там и называют, и все что угодно, президент на колени, все на колени. Убили американку, убили ветерана, убили женщину, которая посвятила себя 14 лет службы в армии, ее подло в упор расстрелял полицейский там, ничего, абсолютно все обвинения сняты, он себя прекрасно чувствует, продолжает работать, все в порядке. Вопрос теперь... Когда вот эта бомба замедленного действия, уже связанная с белым населением Америки, вот когда она взорвется? А она обязательно взорвется. Потому что белое население в Америке, оно не такое эмоциональное, может быть, как негритянское население. Но это никогда не простят им. Вот я еще раз хочу повторить. То, что сейчас делают американцы вот подобными действиями, оправдывая убийцу, который как трус из-под тишка, из угла, там даже видно было, как он выстрелил в нее, какая была необходимость стрелять. Тем более, что через секунду все равно зашли люди, ну что, походили, посидели на кресле там Нэнси Пелоси, кто-то там ноутбук, может быть, стащил. Вот.
Ну как, это покушение рассчитывалось, покушение на государственность.
О, Господи.
В Соединенных Штатах Америки. Ну потому знаете, что с точки зрения государства пытались, скажем так, ответ настолько был, может быть, несоразмерен тому, что произошло, чтобы ни у кого больше мысли не возникали, что так можно. Условно, БЛМ, который громит магазины, это один разговор. А люди, которые пришли в Капитолий, это другой разговор.
Магазины являются частной собственностью. Капитолий является общественным местом, местом, где народ выбирает своих представителей. Символ государства. У нас тоже есть символ государства. У нас есть Красная площадь, символ государства. Да. И мы туда приходим и совершенно спокойно себя чувствуем. Там, правильно?
Ну, если никто себе не начинает, простите, прибивать кое-что к брусчатке, а вот если начинает, кстати, там уже разговор.
Кстати, даже когда и прибивает, даже когда поджигает двери, так сказать, ФСБ, все живы-здоровы. Вы знаете что? Вот живы-здоровы. Вот я могу себе представить, если бы кто-нибудь поджег бы здание ФБР, допустим, там, или, допустим, там Пентагон, сколько бы он там секунд бы живой бы остался?
Но вы знаете, кто появляется на политической арене?
Господи, кто еще?
Генри Киссинджер. Генри Киссинджер, 98-летний дипломат, написал в статье, опубликованной в газете «Карьера де ла Сера», бывший госсекретарь США, советник президента США по нацбезопасности, объясняет неудачу США в Афганистане неспособностью ставить достижимые цели и следовать четкой стратегической линии. А, кстати, интересно, что в Соединенных Штатах пользуются вообще авторитетом те, кто когда-то считался великим.
Вы знаете, вот раньше, я вот насколько помню, вот имя Генри Киссинджера, при всей там определенной одиозности, потому что там были свои проблемы, связанные с заключением мира во Вьетнаме, его обвиняли там и даже хотели к трибуналу привести, но, тем не менее, это был все-таки непререкаемый авторитет, со знаком минус, в основном со знаком плюс, но это был авторитет. Его высказывание, его анализ, он всегда вызывал живейший интерес, и, как правило, это было определенным руководством к действию политической элиты Соединенных Штатов Америки. Сейчас это все абсолютно ушло. Особенно это еще вот я, это не для меня это ощутимо, потому что год назад скончался Стивен Коэн, профессор Принстона, один из ведущих специалистов. Я его очень хорошо знал, мы не были там друзьями, но мы пересекались несколько раз. Это совершенно потрясающий, умнейший. И вот в моем понимании это вот действительно настоящий американец. Человек, который всю свою жизнь, и вот до последней минуты, он жил интересами своей страны. И он прекрасно понимал, у него не было этих, знаете, русофобских шор. Вот. Он хотел благополучия, он хотел, чтобы Америка была одна, но он понимал реалии. Вот сейчас у нас группа таких политиков, а Киссинджер — это последний из магикан, который знает, что такое компромисс, и который знает, что такое считаться с реалиями.
Потому что здесь очень важно понять, и как раз какая есть разница. Есть антироссийская политика в условиях конкуренции политической, геополитической, а есть русофобская политика. Это разные абсолютно вещи. Да, под русофобской политикой это просто вот чтобы их не было. А там нам надо сделать так, чтобы мы победили, но там без уничтожения и так далее. А что еще Киссинджер говорит, там, что слушатели просят поподробнее, пожалуйста, Соединенные Штаты не сумели противостоять боевикам из-за неспособности определить достижимые цели, связать их в единую стратегию, которая была бы поддержана всеми политическими сторонами в США. Военные цели были настолько высокими, что оказались недостижимы. Политически, наоборот, слишком размытые. То есть военные цели были высокими, понятно, а кто-то приводил статистику за 20 лет, какая выручка была у Lockheed Martin и у прочих-прочих компаний. Там феноменальные абсолютно цифры. Так вот, политически, наоборот, слишком размытые, неспособность увязать их между собой привела к тому, что Америка оказалась заложницей конфликтов без ясных горизонтов, что повлекло внутренние разногласия и полемику. Политические цели.
Да, я эту статью читал, я единственное хочу, Женя, как ни странно, позвольте мне сейчас набраться, так говорится, так смелости и сказать, я в одном-то столько не согласен. Дело в том, что Генри Киссинджер, он по-прежнему видит, что определенный консенсус внутри Америки мог бы привести к успеху. Нет, уже не смог бы и не может.
А в какой момент запустился процесс, когда консенсус перестал быть достижимым? В какой момент
это было? Я думаю, что это с приходом Джорджа Буша-младшего. Вообще-то это вот период Клинтон и Буш-младший. Вот это.
Вот тогда переход произошел.
Да, тогда произошел, тогда уже стало непримиримое, абсолютно, вот знаете, абсолютно экзистенциальное противостояние консерваторов и либералов. И с появлением Клинтонов это неолиберализм, он стал все левее, левее, левее
уходить. А как с Обамой получилось? Как даже с Обамой получилось, что... Был даже какой-то момент, вот, во-первых, сделка иранская, да, угу. Плюс идея перезагрузки с Российской Федерацией. То есть чем Обама, почему Обаме это удалось, ну, хотя бы каким-то образом сделать?
Ну, Обаме это не удалось, надо сказать, что Обама
ну,
был совершенно негодный. И он, собственно, нет? ничего не начал, нет. Дело в том, что, значит, я хочу напомнить, что, собственно говоря, в тот момент. Мы знаем, что 2008 год, это был приход Обамы.
Да.
К власти как таковой. И у нас как раз появился новый президент Медведев. Мы с вами знаем это, да? И в этот момент Россия сделала, опять же, сделала беспрецедентный шаг в сторону Америки. Это было беспрецедентно, но это было абсолютно не оценено. Это было сознательно, несознательно. Два момента. Это первое, наше согласие на бомбардировку Ливии, или, как мы думали, создание бесполетной зоны. Хотя было понятно, что там
момент, это первое. Да.
И второе, это был беспрецедентный отказ от сделки с Ираном по поставке противовоздушных ракет, там, по-моему, С-300 или С-400 мы должны были поставить, на сотни миллионов долларов. Мы вернули деньги. Да. Иран уже нам заплатил. Вы можете себе представить, в той ситуации нам деньги-то были нужны. Медведев делает вот этот жест. Это была ошибка, конечно, с одной стороны.
Но при этом еще и история по принуждению к миру.
Вот. Здесь в данной ситуации это уже, как говорится, рефреном шло, потому что здесь это уже это больше европейский фактор сыграл. И вот ничего не было в ответ вот этим нашим шагам.
Так.
Была, так сказать, взята за основу все-таки, если Россия прогибается, значит, у нас в России сейчас новый президент, эра Путина закончилась, значит, мы можем опять давить. И они опять начали давить. Это, что из этого получилось, мы с вами прекрасно видим. Это, кстати, ведь отражалось не только на внешнеполитическом факторе. Посмотрите, что тогда происходило у нас внутри, на медийном пространстве. Посмотрите, как вот как раз вот эти все доморощенные НКО, которые сейчас у нас взросли, которых мы сейчас выкорчевываем, они ведь именно тогда там зародились. Все вот эти медийные ресурсы, которые начали тогда работать в прозападной, проамериканской манере, начиная от «Эхо Москвы», «Медузы», «Дождем» там и остальными всеми, они, так сказать, все... Они как раз тогда и заработали. И вот в тот момент мы могли бы найти определенный контакт, определенное могло бы быть какое-то, знаете, синергия вот в этом вопросе, но Америка опять не пошла. Кто-то насоветовал Обаме, что это все-таки, и Обама это озвучил. Помните, это он сказал, бензоколонка,
да.
Региональная держава, с ней считаться
только не нужно. Единственное, я должна сказать, что «Медуза» и «Дождь» — это...
Иноагенты.
Иноагенты, да, чтобы не было у нас каких-то вопросов со стороны Роскомнадзора. Так, было еще какое-то сообщение от слушателей. Владимир говорит, почему я люблю вашу радиостанцию? Потому что вы ничего не навязываете, а просто препарируете события. Вот.
Так, мы хорошие люди.
Хоть кого-то можно послушать, говорит Подков. Минутка самолюбования на радиостанции, говорит Москва.
Спасибо вам большое, будем так продолжать.
Костя Измитин тоже тут пишет, вы классные, вас хоть интересно слушать, в отличие от некоторых. Ну и прекрасно. Кстати, Америка Лайт, вот еще что интересно послушать сегодня.
Сегодня приходите, забудьте Афганистан, забудьте все эти теракты, будем говорить о золотом веке автомобилестроения в Америке. 50-е, 60-е годы, крутые тачки, и у нас особый гость из Америки, который с небольшим акцентом, но по-русски будет меня тоже поддерживать в этом плане.
Рафаэль Ардаханян, программа «Револьвер». Рафаэль, в следующую пятницу мы с вами встретимся снова.
Конечно.
А далее новости, потом Макс с Мариной. Я к вам через 2 часа вернусь.